Издательство «Эксмо». Алекс Орлов. Главный шлюз. Пневматический заряд вышиб из ствола наплечной пушки гарпун, и он понесся к перекрытию 21 и 22 этажей, потянув за собой тонкий, как паутина, трос. Задача – пробить кристаллическую отделку и войти в элемент строительной конструкции. Однако планировщики неверно рассчитали коэффициент трения троса, так что гарпун унесся на этаж выше, чем полагалось, и там вонзился в стык между плитами. Поняв, что случилась ошибка, Бен, тем не менее, завел конец троса на динамометр и дал нагрузку, втрое превышавшую вес его тела, но гарпун выдержал. Времени для раздумья не было. Охранник мог начать обход двора уже через минуту, поэтому Бен, прицепив поводок, запустил привод, и тот потащил его вверх по тросу, одновременно сматывая нижний свободный конец, чтобы он не попался на глаза охранникам таможенного агентства. Привод честно поднял человека на указанную высоту 21 этажа и отключился, оставив Бена висеть почти вниз головой и чувствовать, как его и всю страховочную снасть раскачивает ветром.
«Эй, ты тварь!» – выругался Бен. «Мы же еще не приехали, ты чего отключился, эй?»
Он провисел совсем недолго. Вспомнил, что у него имелся полноценный терминал контроля. Правда, очень и очень мобильный. И все же, ему удалось изменить условия исполнения команд, и привод, включившись снова, отбуксировал пассажира еще на один этаж, затем опять отключился. Пришло время резать оконное бронестекло повышенной прочности. Таможенное агентство дорожило своими секретами. Бен старался действовать без спешки, однако ему то и дело чудилось, что снизу из полумрака кто-то за ним наблюдает. Когда же он настраивал тепловые датчики, оказывалось, что внизу никого нет, и только тонкая акустика доносила обрывки негромкой беседы охранников, прогуливавшихся где-то за углом. Наконец, бронестекло поддалось и просыпалось внутрь помещения крупным песком. Сунув в образовавшееся отверстие руку с приемником, Бен еще раз удостоверился, что охранные частоты были срисованы правильно, и его не ждет неприятный сюрприз. И опять это ощущение, словно тебя сверлят взглядом. В свое время над ним смеялся еще Ружон, дескать, слишком тонкая у тебя нервная организация. Шутник. Следующий этап – отключение внутренней сигнализации с одновременной подменой обратного сигнала, поскольку тупо выключить датчики означало тут же вызвать охрану для проверки случившегося в охраняемом помещении. Продолжая висеть на ветру, пусть и не очень сильном, Бен зафиксировал себя присосками к стеклу и стал на выдвижной штанге заводить через отверстие в бронестекле перехватчик-имитатор. И где только майор Корсак брал такие гаджеты? Впрочем, сейчас Бена это интересовало меньше всего. Главное, чтобы все заработало. Вот на приборе мигнул крохотный красный огонек. Была перехвачена частота охранной системы. Теперь следовало замереть, чтобы не разорвать тонкий контакт перехватчика с системой охраны. А ветер усиливался, пытаясь оторвать Бена от стекла, за которое он держался двумя керамическими присосками. А еще шнурок пневматической пушки от гарпуна оказался длинноват, и теперь она била по ногам, которые Бен подставлял, чтобы пушка не ударила по стеклу. На такой грохот сбежалась бы вся охрана. Он казался себе каким-то воздушным танцором, который перебирал ногами и одновременно старался держать корпус прямо. Синий огонек. Перехватчик обрабатывает клиента, заставляя его подчиниться собственным управляющим сигналам, которые станут имитировать нормальную работу системы, в то время как она в этом помещении будет заблокирована. Бен старался дышать ровнее. Он не знал, сколько еще потребуется времени для выхода прибора-перехватчика на рабочий режим. Однако вскоре после синего загорелся зеленый огонек. Значит, можно вскрывать замок окна. Но это уже было совсем просто. Оказавшись в большой комнате с дюжиной терминалов, подключенных к дремлющему серверу, Бен аккуратно притворил раму и, убедившись, что она встала на стопор и не будет неожиданно распахнута порывом ветра, включил фонарик и, расфокусировав его, стал осматриваться. Чтобы легче было передвигаться, он снял разгрузку, на которой висело около 15 килограммов оснастки, и аккуратно положил на стул. Неожиданно под ногами заскрипели мелкие осколки бронестекла, а с улицы донеслись голоса. Потом неподалеку проехал грузовик. Должно быть, какой-то городской службы. И стало тихо. Бен вздохнул и принялся за дело. Все, что ему требовалось, найти терминал-лидер, с которого он мог зайти на сервер. А определить этот терминал можно по характерной изношенности определенных клавиш. Обнаружив нужное рабочее место, Бен подключил к нему небольшой блок, позволявший прикрыть вмешательство, перенеся время на несколько часов назад, как будто это делали сотрудники в рабочее время. Засветился экран, и Бен принялся за работу. От него требовалось заменить некоторые команды в блоках проверки данных таким образом, чтобы в момент предъявления сфабрикованного удостоверения система проверки не распознала липу, а затем провела самоочистку, уничтожив замененные программные блоки. Работа была Бену хорошо знакома. Он проводил такие замены сотню раз в режиме обучения и десятки раз в качестве боевых акций. Он уложился в четверть часа, но это было еще не все. Ввиду того, что факт проникновения спрятать невозможно, предстояло совершить еще и кражу, которая по замыслу майора Корсака должна указать полиции и службе безопасности заведения на главную цель этого вторжения. К сожалению, на момент подготовки операции они мало знали о ценностях, которые могли храниться в сейфах здешних начальников, поэтому было решено украсть гравировочные головки из специальных принтеров, которые выполняли голографические защитные знаки на официальных бланках. Материал покрытия этих головок стоил очень дорого и вполне годился в качестве основания для проникновения. Но легко сказать и не так просто сделать. Несмотря на то, что гравировочное отделение располагалось по соседству, выйти в коридор и перейти в отдел не стоило и пытаться. Коридор простреливался разного рода охранными излучателями. Отключить их невозможно. Поэтому Бен вооружился компактной высокооборотной фрезой и, просверлив для начала стену из пластобетона, вырезал аккуратное окошко, чтобы повторить фокус с еще одним прибором-перехватчиком. Правда, теперь сделать это оказалось намного легче, ведь в ожидании перехвата не нужно было болтаться на тросе. Отключив систему безопасности, Бен снова взялся за фрезу и вскоре сумел пробраться в гравировочное отделение, где сходу принялся разбирать ценные приборы, варварски выдергивая гравировальные головки вместе со шлейфами. В отделе числилось 12 столов, и когда Бен возился уже с 11-м, в двери раздался щелчок, она распахнулась, и в гравировочную закатился робот-уборщик, шестиколесная платформа с набором моющих, чистящих и пылесосящих приспособлений. Вдобавок, на специальной штанге располагалось лицо машины, плоский экран, изображавший жизнерадостную физиономию. Считалось, что подобное оформление бытовых машин делало их более социализированными. «Прошу прощения, что помешал, сэр, но утром здесь должно быть чисто», предупредил робот и забегал по мастерской с удивительной проворностью, поглощая разбросанные Беном обрывки шлейфов и крепежных клепок. «Вот и все, вот и чисто», — то и дело повторял робот, в то время как Бен сидел на столе, поджав ноги. «Ой, а тут как намусорили», — почти пропел робот, натолкнувшись на крошки пластобетона возле стены. Зажужжал пылесос, потом заработал манипулятор влажной уборки. «Вот и все, вот и чисто», — подвел итог робот. «Всего хорошего, сэр. Удачного дня». Дверь снова открылась, а потом захлопнулась, и в ней щелкнул замок. Бен осторожно опустил ноги на пол и только сейчас понял, что робот-уборщик работал без освещения. Впрочем, оно ему и не нужно, поскольку помимо объемных датчиков у него имелась подробнейшая цифровая модель комнаты. «Пожалуй, пора отсюда валить», подумал Бен, решив, что 10 трофеев вполне достаточно, а то, что он не испортил оставшийся принтер, только добавит его акции достоверности, его распугнули, и он сбежал. Бен пролез через пробоину обратно в серверную и аккуратно снял с дежурства в мастерской прибор-перехватчик. Продолжая прислушиваться, он то и дело прерывал укладку трофеев. Они добавили еще несколько килограммов к его оснастке, что обещало ему нелегкий спуск по тросу.